Воспользовавшись тем, что небожитель замолчал, видимо, размышляя над тем, жив ли еще пенсионер-китаец, Гальтон задал вопрос, который его очень интересовал. «Простите, ваша честь», — назвал он хозяина кабинета титулом, каким обычно именуют судей. Обращение «сэр» в свете вышеизложенного показалось доктору недостаточно почтительным. «Но биография Джей.П. Ротвейлера, то есть ваша биография, хорошо известна. Где и когда вы родились, кем были ваши родители и прочие? Как же так?»
«А, вы про это», — старец небрежно махнул. «Во времена бедняги Те Гуанцзы медицина находилась в детской поре своего развития. Он мог сохранять свою жизнь и здоровье, сколько ему заблагорассудится, но не имел возможности заменить свое изношенное тело и вернуть себе молодость. Мне повезло больше. В 19-м столетии наука стала развиваться невиданными темпами. Появились новые инструменты, препараты, методики. Мой ученик и преемник был превосходным анатомом и хирургом, а под моим руководством добился в этой области таких успехов, которых пока еще не достигла и нынешняя медицина. Мы вместе разработали технологию операции по пересадке мозга из одной черепной коробки в другую. И когда пришло время, он помог мне обрести новое, молодое тело. Тогда я и ушел на пенсию. Только не стариком, а полным сил юношей. Ах, какое волшебное чувство свободы я испытывал после двух с лишним веков непрерывного служения, разочарований, самобичевания. Теперь за все в ответе был Самсон. А я мог на досуге возделать свой собственный сад. Не настоящий, как Те Гуанцзы, а в фигуральном смысле. Мне давно уже казалось, что истинный ключ к гармонии и процветанию следует искать не в государственном устройстве, не в правильных законах и не в прочих внешних условиях человеческого существования, а внутри людей. Нужно развивать душу каждого человека, помогать ему стать милосерднее, терпимей, просто добрее. Пускай Самсон испробует свою прогрессистскую методику, а я потихоньку стану экспериментировать со своей. Ведь это ничему не помешает. Мне не трудно было стать самым богатым человеком Земли. Слава Богу, опыта и знания людей хватало. Гораздо труднее было создать то, чего раньше не существовало.
Вы имеете в виду благотворительность? Но она появилась давно.
Во-первых, нет. Идея организованной помощи слабым, не связанная с религиозным миссионерством, появилась всего несколько десятилетий назад. Во-вторых, никто и никогда не пробовал заниматься филантропической деятельностью в таких масштабах и на строго математических основаниях. В-третьих, главные средства я вкладываю не в госпиталя и сиротские приюты, а в создание новой идеологии. Идеология не политической, а бытовой. Не тянуться за самым сильным, а оглядываться на самых слабых. В этом суть. И эликсир власти здесь совершенно ни при чем.
Судья-пенсионер горестно воздел руки к потолку.
Так я полагал на протяжении долгих лет и опять ошибся. Миром по-прежнему правят грубая сила и закон муравейника. Душа развивается в тысячу раз медленнее, чем технические навыки. Путь ускоренного прогресса, путь Самсона, оказался смертельно опасен, да и сам он исчез. Я давно потерял его из виду и не знал, жив ли еще мой бывший ученик. Слухи о сыворотке гениальности, которую якобы добывают в СССР, очень меня встревожили. Я чувствовал, назревает что-то опасное, чреватое необратимыми последствиями. Я подозревал, что Самсон уже не удел и, возможно, неправильно выбрал себе преемника. Так у меня возникла мысль сделать то, чего не бывало за всю историю существования судей. Я решил восстановить свои полномочия, а для этого нужно было вернуть флакон с эликсиром власти.
«Но есть еще эликсир бессмертия», — напомнил Гальтон.
Химическая формула этого препарата несравненно проще. Мои ученые уже умеют синтезировать клеточный регенератор. Я пока держу это открытие в тайне. Жду, пока человечество сможет позволить себе жить бесконечно долго. Согласитесь, что в мире, где миллионы умирают от голода и отсутствия лекарств, эликсир бессмертия стал бы излишней роскошью.
«Как вы можете такое говорить? А больные дети? А давлеющий над миром ужас смерти?»
«Так-то оно так. Но представьте себе вечных диктаторов или ударные полки бессмертных солдат, банды неуязвимых мафиози. Ужас смерти — ничто перед ужасом неистребимого зла. Сначала — победа добра, потом — бессмертие».
«Он прав», — подумал Гальтон. «Теперь вы снова судья», — сказал он. «Я рад и горд, что сумел вам помочь». Мистер Ротвейлер поднялся из кресла. Они стояли друг напротив друга.
«То, что вы сделали, Норт, пустяк по сравнению с тем, чего я от вас жду. Мне нужен новый преемник. Миру нужен новый судья. Я вернул себе полномочия временно, лишь для того, чтобы передать эстафету следующему. Готовы ли вы принять этот груз?»
Доктор Норт знал, что предложение будет сделано напрямую, и уже решил, как надо ответить. «Нет, не готов. Я совершаю слишком много ошибок. А хуже всего то, что я совсем не разбираюсь в людях. Для частного человека это паршиво, но пережить можно». Он откашлялся. «А если нельзя пережить, то все равно речь идет всего лишь о Гальтоне Норде. Однако миссия, о которой вы говорите, слишком высока и ответственна. Вам нужно искать другого преемника, который справится с ней лучше, чем я».
Джейпи прошептал. «Дежавю. Вся моя жизнь сплошное дежавю».
Чему-то с грустью усмехнулся и мягко сказал.
«Ну, разумеется, вы не готовы. Вам предстоит еще многому научиться стать другим человеком. Я буду вести вас по этому пути и не передам вам своей власти, пока вы не почувствуете себя уверенно. На это уйдут долгие годы. Я очень устал. Мне хочется уйти, совсем уйти. Но я буду рядом с вами столько, сколько понадобится. В конце концов, что такое 10 или даже 20 лет для человека, который скоро встретит свой 358-й день рождения?»
Он засмеялся и протянул Гальтону ладонь. Рукопожатие судьи оказалось неожиданно крепким и бодрым. Оно словно наполнило доктора энергией. «Ну, если так, я все равно думаю, что не заслуживаю такой великой чести, однако, если вы обещаете, что не оставите меня до тех пор, пока я не подготовлюсь как следует... Что ж, я согласен».
«Вы должны знать, что преемник, и тем более судья, обречен на полное одиночество. У нас не может быть никаких привязанностей, личных связей, семьи. Я смог себе позволить эту роскошь, лишь когда удалился от дел».
«Я понимаю. Иначе было бы невозможно отдаваться службе беспристрастно и без остатка». Внезапно Ротвейлер высвободил руку, обошел вокруг стола и встал с той стороны, словно отгородившись от собеседника широкой полированной поверхностью.
«Вы согласились слишком легко. Я знаю, чем это вызвано».
Он погрозил Гальтону сухим пальцем и сделался похож на самого настоящего сурового судью, готового призвать подсудимого к ответу.
«Вас ничто не удерживает в мире обычных человеческих чувств. Ибо вы думаете, что вас предала женщина, которую вы любили. Но это не так. Зоя Клинский, как и Курт Айзенкопф, выполняла мое задание. Ему было поручено заниматься эликсиром, ей спасти Самсона, если он еще жив».
«Но...»
«Молчите и слушайте. Да, мисс Клинский находилась в контакте с начальником военной контрразведки мистером Октябрьский. По моему указанию, во время прошлогодней командировки в Советскую Россию она вышла на оппонентов Громова и согласилась стать их секретным агентом. На самом деле она все время работала только на меня. Я получал от нее донесения о всех ваших действиях в Москве. Когда она сообщила, что Институт пролетарской ингениологии разместился по соседству с университетским ректорием, я понял, что это неспроста. Значит, Самсон не умер. Когда-то очень давно он жил в том доме. Полагаю, Громов рассчитывал со временем переселить туда своего учителя из заповедника».
Гальтон вспомнил, что часть помещений музея была восстановлена в прежнем виде так же скрупулезно, как детская в усадьбе. Вероятно, насчет ректория миллиардер был прав. Как и насчет всего остального. Однако сейчас Норда занимали не намерения покойного Громова. «Послушайте, я собственными глазами видел, как она отрезала пациенту голову. Ничего себе спасение!»
«Именно спасение. По показаниям приборов, мисс Клинский видела, что Самсон угасает. Она не могла заставить его сердце работать, но могла попытаться законсервировать мозг, что и было сделано. Сейчас во все мои клиники отдано распоряжение немедленно докладывать обо всех жертвах несчастных случаев, молодых, физических, сильных. Когда-то Самсон помог мне обрести новую жизнь. Я с удовольствием сделаю для него то же самое. Пусть живет себе на покое и занимается наукой. Я так по нему соскучился».
Мистер 1% снова улыбнулся, но не горько, а растроганно, и древнее мумиеобразное лицо вдруг ожило и потеплело.
«Это вам, мистер Норт».
Старец положил на стол конверт.
Прочтите, и тогда уж принимайте решение, чтоб потом не пожалеть.
— Что это? — спросил доктор,
и сразу же узнал ровный красивый почерк. Кровь отлила от лица Гальтона, пальцы никак не могли надорвать конверт.
— Милый, 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 у меня чуть не разорвалось сердце, когда ты лишился чувств. Я и не знала, как сильно ты меня любишь. Но я не могла тратить время на объяснение, счет шел на минуты. Ты простишь меня? Ведь теперь тебе известна вся правда. Сейчас я хочу сказать тебе только одно. Не соглашайся. Ради меня, ради себя. Пусть мир спасает кто-нибудь другой, а мы с тобой лучше спасем друг друга. Нет страшнее ошибки, чем пожертвовать любовью ради чего бы там ни было. Посмотри, что случилось с Самсоном. Он был умный и хороший, но без любви он заблудился и пропал, как ребенок без матери, как ты без меня. Я жду тебя.
Доктор перечитал это короткое письмо несколько раз. Листок трепетал в его руках, будто в кабинете вдруг задул ветер.
— Я должен с ней увидеться, — хрипло сказал Норт, — чтобы все объяснить. Потом приму решение.
— Зое ничего объяснять не нужно. Она и так все знает. А встретиться с ней вы, конечно, можете. Но в этом случае мое предложение снимается.
— Но почему?
— Решение увидеться с любимой женщиной — это уже выбор.
— Чертов старик опять прав, — опустив голову, подумал Гальтон. — Скажите, Ваша честь, а почему вам обязательно нужен преемник, а не преемница?
— Таков древний закон. Менять его судья не вправе.
От этого и происходят все исторические ошибки. Самые важные решения принимают мужчины, а они составляют лишь половину человечества, притом не лучшую. Как же ваше драгоценное равновесие?
Судья наклонил голову. — Я думал об этом. Возможно, белым судьей бывают только женщины. Это было бы логично. Есть вы, черный судья, мужчина. И где-то, неизвестно где, есть белый судья, женщина. Она, как и вы, обречена на вечное одиночество и тоже не знает наверняка, существуете вы или нет. Но ваше взаимное тяготение друг к другу, вероятно, и есть та ось, на которой держится мир. Однако хватит разговоров. Какое решение вы принимаете?
Гальтон Лоренс Норт, 1901-1993. Нобелевский лауреат по химии, член 10 ученых обществ, почетный профессор 6 университетов, создатель 300 новых лекарств. Нам будет так не хватать тебя. Благодарные дети, внуки, правнуки.
Новостная лента агентства Pan World News, 11 декабря 2062 года. Заявление дирекции Ротвеллеровского института. Как известно, наша организация понесла тяжкую утрату. Вчера утром в скалистых горах потерпел катастрофу аэролимузин директора Ротвеллеровского института и попечителя Ротвеллеровского фонда доктора Лю Ву Синя. Доктор Ву Синь, многолетний руководитель крупнейшего научно-благотворительного учреждения планеты, как обычно вел машину сам, направляясь из своего Йеллоустонского поместья в Манхэттенский офис. Обломки аппарата разбросаны на территории в несколько сотен ярдов. Тело выдающегося деятеля современной цивилизации пришлось собирать по частям, однако патологоанатомическое исследование останков позволяет предположить, что причиной аварии была внезапная остановка сердца. Вся жизнь доктора Лю Ву Синя была связана с нашей организацией. Сын китайских иммигрантов, в 23 года он попал в одну из клиник фонда с опухолью головного мозга. При тогдашнем уровне развития медицины считалось, что у больного нет ни одного шанса на спасение. Однако в результате операции, проведенной нашими хирургами, Ву Синь не только остался жив, но у него начали проявляться феноменальные способности в самых разных областях. Удивительного юношу пригласили на работу в учреждение, которому он был обязан своим исцелением. В очень скором времени тогдашнее правление приняло смелое и неожиданное решение назначить молодого человека на пост директора, вакантный после гибели великого гуманиста доктора Гальтона Л. Норда, 1901-1993. Это назначение стало сенсацией и вначале вызвало всеобщее недоумение. Однако мистер Ву Синь быстро доказал, что ни в чем не уступает своему прославленному предшественнику. За 70 лет бессменного руководства институтом и фондом доктор Лю Ву Синь сделал для процветания человечества больше, чем любой другой государственный или общественный деятель нашего столетия.
Прискорбно, что некоторые гипертаблоиды сочли возможным окружить печальное событие недостойной шумихой. Причиной ажиотажа стало заявление пресс-службы института о том, что похороны будут происходить в закрытом гробу, поскольку голову доктора Вусиня на месте катастрофы обнаружить так и не удалось. Падки на жареные факты репортеры немедленно раскопали в архивах давнюю историю о трагической кончине предшествующего директора доктора Г.Л. Норда, которому оторвало голову взрывом во время неудачного эксперимента в лаборатории. Этого зловещего совпадения, абсолютно случайного, оказалось достаточно, чтобы обладающие буйной фантазией писаки пустились в самые невообразимые спекуляции, комментировать которые мы считаем ниже нашего достоинства. В эти траурные дни мы обращаемся к средствам массовой информации с просьбой проявить сдержанность, понимание и достоинство.